пение возвышения. Утрата. Здравствуйте, рав Лайтман. Здравствуй, Нив. Наша сегодняшняя тема, я думаю, что нет в Израиле семьи, которой бы эта тема не была близка, прямо или косвенно, так как в нашей стране, которая так изобилует войнами, страданиями, убийствами, в принципе, эта тема влияет на все области нашей жизни, как образование, культуру. Я всегда вспоминаю себя как ребенка, как и взрослый человек, находящийся под значительным влиянием этого восприятия, воспитания. Атмосфера нашей страны пропитана этой темой. Я говорю об утрате. Это то, что я лично прочувствовал в форме очень мне близкой в семье, с которой я был знаком в детстве. И, в принципе, она потеряла своего старшего сына. Я учился с его братом, и когда познакомился с ними, в принципе, он уже погиб. Он служил парашютистом в отборных войсках и был убит во время своей службы. Это было что-то такое, что, когда заходили к ним в дом, сразу же ощущали, что здесь что-то произошло. Это фотографии на стенах, комната брата, которая оставалась закрытой, и никто ее не касался. И вообще, если ты произносил в городе имя семьи Коган, сразу возникало какое-то ощущение сочувствия к этой дорогой семье. И я помню, что после некоторого периода знакомства мой друг позвонил мне и сказал: «Нив, Офер погиб». И он их старший сын. Он тоже был человек незаурядный, летчик, служил в армии, а потом служил в полиции, и впоследствии также был убит во время его службы в полиции. И я помню, что в тот период было нечто сюрреалистическое быть в этой семье, как будто это невозможно, этого не может быть. Два сына. Такая семья. Это просто было невозможно представить. И я хочу спросить вас, что вы можете сказать таким семьям, которые потеряли своих сыновей, которые утратили так много? Этим семьям... Мне сложно что-то сказать. Когда я репатриировался в Израиль, шла война судного дня. Я не очень-то понимал, что происходит. И позже были тяжелые годы, просто на истощение. Я уже работал в эскадрилье, готовил самолеты к заданиям, к операциям. Я был в напряжении. Я также проходил курс молодого бойца. Также был на резервистской службе в Шхеме, в Иудее, в Самарии, много раз. Что сказать? Потом война в Ливане, Шлома-Галиль, еще другие войны. Я был как бы в тылу. Однако это был оперативный тыл. Я помню, что в то время, скажем, проводилась операция «Шлома-Галиль», я был у Рабаша. Я был так поражен, увидев религиозного, ортодоксального человека, сыновья которого не имеют отношения к армии, и внуки его, все ортодоксы, живущие в Бнебраке, и так далее, каждый час слушал радио и все время держался, был в курсе происходящего. А как-то раз пришли в его синагогу, там, где мы учились, и я помню, пришел такой ортодоксальный человек, случайно, и спросил его так, между прочим, во время урока, что ты слушаешь во время изучения Торы, какие-то новости, что это такое? И он сказал, если бы там были твои дети, ты бы хотел бы узнать, что с ними происходит. Мне было очень тяжело понять каббалист, который понимает, что происходит свыше, как он вдруг все время слушает радио и обязан знать, что происходит. Было много вопросов, но это в любом случае произвело на меня впечатление. Это было для меня сюрпризом, когда я с ним познакомился. Человек, который действительно живет тем, что происходит в Израиле, он жил здесь и с начала поселения. Он приехал сюда в 20-м году ребенком из Польши со своим отцом и пережил все эти годы, однако он действительно был очень-очень погружен в это. Что сказать? Каббалист, так как мы сегодня видим, находится внутри происходящего. Безработица, мировой кризис, все, что там происходит. И мы сразу же изучаем, когда мы изучаем это, и говорим об этом, как каббала должна реализовываться здесь, в этом мире. Нет будущего мира. Будущий мир... Мы его строим здесь, в этом мире. Мы должны раскрыть Творца в соединении между собой, в отношениях друг с другом, в объединении между нами. Эта реализация обязывает тебя быть крепко связанным с другими и понять их страдания, их боль, и воспринимать их как свои. И поэтому сегодня я уже не удивляюсь тому, до какой степени он так остро, нежно, внимательно относился к тому, что происходило с государством Израиля, с народом Израиля и вообще ко всему миру. Вы сказали понять их страдания. Что он понимал? Он понимал предназначение. Ты бы сказал, это последнее слово. Предназначение. Он не страдает так, как они страдают. Это не из-за того, что эти дети его или не его, и действительно как бы его дети. Эти сыновья, которых мы теряем, семьи погибших, мы должны понять, чтобы все жертвы, и прийти к тому, чтобы все жертвы были для исправления. Мы должны понять, почему мы их теряем. И наше отношение ко всем этим потерям должно быть правильным, отношением созидательным, исправляющим и дающим должное вознаграждение душе. В чем это выражается? В том, что дорогие нам сыновья, которые погибают, и также мы были бы как один человек с одним сердцем, вместе страдаем, вместе радуемся тому, что все, что с нами происходит, происходит для того, чтобы мы достигли исправления, чтобы все эти тяжелые для нас события не проходили просто, как человеческие страдания, чтобы мы видели в этом и увидим, не просто увидим, ощутим, поймем этот процесс, посредством которого мы достигаем чего-то высшего, особенного. Достигаем вечной, исправленной жизни, как в этом мире, так и в духовном мире одновременно. И мы раскроем душу между собой, а не тела между собой. И тогда в душах нет значения, живо тело или нет, влияет это на душу. И тогда мы объединимся все вместе, когда речь идет об одном человеке с единым сердцем. И, как говорится, о душах, а не о телах. Вот к этому, к этой связи мы должны прийти. А то, что вы сказали, что Рабаш так чувствовал эти страдания, он чувствовал их, да? Конечно. Но он их чувствовал из этого. А как же еще это может быть? Он действительно бежал к этому и искал, как присоединиться к тем, кто страдает. Находятся ли они в этом мире, или уже умерли? Их души уже поднялись. Мы видим, что в природе есть циклический процесс жизни и смерти. Это существует на всех уровнях, как в неживом, растительном. Все время обновление. Смерть — это часть жизни. В природе нет смерти. Нет смерти? И в духовном нет смерти. Это вечность. Это обновление форм. Это то, что мы не понимаем. Это то, что человек, который идет спать и встает утром, идет спать и встает утром, как мы опускаемся и поднимаемся, все должно быть в восприятии и отдаче, в укладывании и поднятии, также в таких действиях в одном после другого, в причинах, следствии, мы продвигаемся к высокому, высшему вечному состоянию. Поэтому то, что мы видим в нашем мире, это тела, которые живут и умирают, рождаются, живут и умирают. А в принципе, вся внешняя форма, которую мы видим в теле, для того, чтобы обновить в нем душу. Для того, чтобы она прошла изменение. Когда душа завершает то изменение, которое она должна пройти в какой-то отрезок своего времени, тогда она должна сменить одеяние, тело. И снова она меняет тело и опять существует, как будто бы в другом теле в этом мире. Итак, мы видим, что как будто человек живет и умирает, но это не человек. Человек — это душа, а тело — это животное. И поэтому мы из-за отсутствия нашего понимания думаем, что человек-то животное, скотина. Однако на самом деле мы должны соединиться и раскрывать человека, видеть в нем вечную душу. Тогда мы будем судить его иначе, и поймем его, и будем относиться к вопросу жизни и смерти иначе. А пока все-таки мы не видим человека в такой форме, мы все же относимся к этому как к очень тяжелой утрате. Да, правильно. И это действительно проблема. Мы страдаем по телу, а не по душе. Мы относимся к телу, как будто оно существенно, как будто оно имеет какую-то важность. Но у нас нет другого выбора. Нет. У нас есть выбор. Мы должны относиться к душе, к ее роли, деятельности, исправлении, потому что, в принципе, для нее тело существует, и человек существует в мире только в этой форме. И поэтому мы должны понять, что если человек идет по верному пути к исправлению души и исполняет свою роль в этом мире и должен избавиться от тела и подняться на другой ступень существования души, то он к этому приходит. Ведь в конечном счете душа немедленно обновляется в этом теле. И тот наш дорогой сын, который умер, как ты нам рассказывал, и все другие, их души немедленно одеваются в новые тела и снова существуют, пока не завершат свою роль в этом мире. И душа достигает исправления, и тогда не будет никакой потребности в телах. Царь Соломон сказал: «Лучше доброе имя, чем хорошее масло, и день смерти лучше дня его рождения». Что он имел в виду? День смерти лучше его рождения. Если человек действительно достиг того, что его желание получать, эгоистическое, его эгоизм умер, этим он завершил свое исправление, тогда... Безусловно, это его самый лучший день. И нет необходимости возвращаться еще в этот мир в теле. Мы ведь тоже понимаем, наша жизнь наполнена страданиями, и в ней нет чего-нибудь хорошего, правильного, реального, действительного. Это страдание материальное, животное, очень простое, примитивное, я бы даже сказал, мерзкое. Наше существование здесь от одного ощущения пустоты к другому. Как мы бежим от боли для того, чтобы достичь какого-нибудь мгновения покоя, но и этого не способны достичь. Поэтому эта жизнь, конечно... не то существование, которому мы должны завидовать, но исключительно потому, что в ней есть высокая потребность, чрезвычайно возвышенная для существования души, тогда, конечно, у такой жизни есть ценность. А если не так, то, как говорили мудрецы, лучше тому, кто не был сотворен, чем тому, который был сотворен. Тот, кто остался, то есть в конечном итоге, тот, кто переживает утрату, тот, кто остался, человек, который отправился в мир иной и скончался, ощущает ли он эти страдания? Нет, нет, нет. Для души есть другой суд. Там законы другие и совершенно... другие условия, непонятные нам. Душой называется желание отдавать. Божественная часть свыше. Творец, он отдающий, добр, творящий добро. Также и человек, в котором начинает пробуждаться эта точка, которая представляет собой точку отдачи, становится этот человек близким Творцу и соединенным с ним этой силой отдачи. Поэтому утрата желания получать, которое мы ощущаем здесь, в этом мире, желание получать самое низкое, самое скверное, самое незначительное такое, из всего большого желания, находящегося в творении, это не считается, что мы теряем что-то дорогое, это наоборот, освобождение души от страданий, нахождение в этой клетке, в этом... карцере желание получать. Понятно, что нет ничего хуже этого. Понятно, что нет ничего хуже этого мира. Это самая маленькая, низкая ступень, удаленная от света бесконечности. Поэтому, конечно, не о чем сожалеть, когда мы избавляемся от этого мира. Вопрос, с каким итогом? Итог — это что происходит с душой. Приблизил ли человек себя к возлюби ближнего как самого себя, что является общей, наиболее верной проверкой, так как это важнейшее правило Торы, то есть это безусловно, если он действительно действовал для этого, чтобы приблизиться к остальным, соединиться с другими сердцем и душой, неважно кому, к ближнему. И если он действительно действовал таким образом, хотел выйти из своего эгоизма, тогда он приходит с хорошим балансом в лучший мир. А если не действовал так, душа иначе не проверяется, а только в соответствии с этим. только в соответствии с тем, насколько она приблизилась к Творцу, пока находилась в этом мире. Что значит приблизилась? Приобрела больше желания отдавать каждый раз, каждое мгновение, когда ей предоставлялась возможность, и таким образом реализовала себя. А вы переживали утрату? Да, однако невозможно сказать, что это было так же, как эти семьи. Ну, скажем, у меня был дядя, его семья жила рядом с нами, и он тоже сгорел, он был летчиком, еще в России сгорел брат моей матери. Сгорел в самолете. Были еще случаи. Мои товарищи из далекого прошлого. Да, это было. Но я не думаю, что... Ну, конечно же, родственники. Мой отец умер. Мой рав, мой учитель умер. Для меня это было самым главным, что было в моей жизни. И у меня это забрали. Но я не думаю, что у каждого есть какое-то собственное ощущение страдания. Поэтому очень трудно сказать, что это похоже на то. Конечно, человек, который переходит от жизни тела к жизни души, который ощущает душу в себе, вечную жизнь души и соединение душ с другими душами во всей общей душе, собрании душ, когда существование телесное с одной стороны как будто не предоставляет собой никакой важности, тогда, когда ты связан с этой душой, тогда нет никакого значения телу. У тебя есть исключительная возможность достичь особенного соединения между душами, поэтому это исключительная возможность, исключительное достичь соединения с душами. Поэтому утрата, например, учителя или ученика, или духовного товарища, это очень тяжело, очень. Я бы даже сказал, что это хуже, чем утрата в материальном мире. А в чем отличие? Это отличается тем, что душа постоянно развивается, и ты все время находишься в ощущении утраты и заполняешь его. Здесь есть что-то, я бы сказал, то, что ты все время с этим работаешь, это постоянно обновляется. В то время как умерший в материальном мире забывается. И в любом случае мы продолжаем. И несмотря на то, что он присутствует где-то там, в каком-то месте, в сердце, какая-то тоска, в памяти, где-то в задней части мозга, в каком-то месте, все время ты живешь с этим, как будто это фон. Но это фон. А что касается духовного, это все время обновляется. Ты обязан восполнять эту работу за двоих, скажем, в чем-то. И ощущаешь, что ты выполняешь поручение. Если ты до сих пор находишься в этом мире, а товарищ или учитель находится с тобой уже только в связи между душами, ты обязан завершить работу за двоих в этом мире. Скажем, я должен продолжить ту работу, о которой он думал, ожидал, мечтал в этом мире. Насколько я мог впитать от него, насколько понял, я обязан это продолжить. Я ощущаю ответственность, считаю это своим долгом. Этого нет между телами, если люди этого не ощущают. Вы, в принципе, описали, что если человек уже приобретает духовное зрение, духовное постижение, он уже как бы переживает утрату в более понятной, более ясной форме. А здесь вы описываете что-то еще более тяжелое. С одной стороны, конечно, мы ощущаем вечность души и находимся в связи с ней и радуемся. Но это две противоположности. Это то особенное в духовном. Это как бы два этих мира, с одной стороны, разделены, с другой стороны, они связаны между собой. И случается с нами, что, безусловно, с точки зрения материального мира человек умер, а с точки зрения ощущения в духовном, он продолжает, и будто бы не умер. Как не умер? Как умер? Мы его ощущаем лучше, потому что тело ему не мешает, являясь некой преградой. Но я говорю о нашем долге, нас обоих, в нашем мире, что мы должны по отношению к нашему миру, по отношению к другим душам, облаченным в тела, что мы по отношению к ним должны сделать, и тогда ты чувствуешь, что остался в мире за двоих. Может, в завершении вы могли бы дать совет тем семьям пострадавшим, как справиться, как получить помощь от семьи, от близких, вообще, какое правильное отношение? Человек находится внутри своего чувства. Мы чувствующие существа, и поэтому, если я скажу им, что не стоит, существует вечность, это... Это не повлияет на человека. Я могу им сказать, я могу каждый раз повторять это. Однако вопрос следующий. Я бы пожелал им только одного. Эти их страдания сохранить, не страдать меньше, а сохранить эти страдания и превратить их в страдания, которые продвигают их навстречу истине. Вместе с теми душами их сыновей, их близких, чтобы те души, вместе с ними действовали полностью в этом мире. И тогда те, кто находится в этом мире, ощутили бы, что они действуют вместе, живут вместе, что они находятся в этом действии сердца, эмоционально, материально, действительно вместе, оба. Как я это ощущаю, чтобы они оба это почувствовали. Я думаю, что в этом есть настоящая реализация. Почему мы должны соединяться в этой жизни и телами, и душами? Мы должны видеть, что в том, как они проходят и возвращаются, есть вечный процесс, когда каждый будет ощущать себя связанным над границами между двумя мирами. Я хочу поблагодарить вас, Рав Лайтман, за этот прекрасный совет. Я чувствую, что он может, насколько он подходит из примера моего знакомства с той семьей. Я чувствую, что действительно пытаются реализовать его и следовать ему так по природе вещей. Если они вызовут исправление своих душ, они почувствуют, насколько душа и их сына, например, включена в это. Спасибо большое, Рав Лайтман. Спасибо.